Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов, Ольга Гаврилова. Оля, привет.
Привет.
Ну, что ни день, то печальный рекорд. В России впервые выявили более 27,5 уже тысяч заболевших COVID-19 за истекшие сутки.
Да, это вот на 2057 больше, чем день назад.
Это прирост как-то пошел.
Резкий прирост, да. Вот я, честно, не вижу никакого динамичного сглаживания, нет, о чем так, говорил мэр столицы, мэр Москвы Сергей Собянин.
Почти на 10% за сутки, да? Почти на 10%. Ну, там процентов на 8.
Угу. Да, и вот накануне оперативный штаб также сообщал о наибольшем с начала эпидемии за сутки числе летальных исходов среди заболевших коронавирусом. 26 ноября, я напомню, в России умерли 525 человек.
Ну да. Михаил Мурашко, глава Минздрава, заявил, что более миллиона человек больны или ждут результатов тестов на коронавирус в данный момент. Ну вот, собственно говоря, пока динамика вверх, меры новые не планируются к введению, да, насколько я знаю?
Ну, но ограничения только продлеваются в Москве до 15 января, вот на полтора месяца Сергей Собянин продлил ограничения.
Знаю, то есть, ну, судя по цифрам, если брать в целом Россию, в общем, они как-то не очень эффективно действуют, да? Просто если сравнивать с Францией, что мы уже неоднократно делали.
Я, например, знаешь, что удивило?
Там был, вот закрыли... там был локдаун, комендантский час, и там пошло вниз. То есть, ну, было 60 тысяч, сейчас 20
тысяч. В Великобритании то же самое, там тоже локдаун, и все пошло вниз. Но меня, знаешь, что удивило? Вот что касается, да, российских ограничительных мер. Вот, например, закрыли музеи и библиотеки, а торговые центры открыты.
Ну да, вообще-то
есть
транспорт.
Есть такие маленькие музейчики, которые просто не выживут. Понимаешь, у них и так посетителей было немного.
Ну да. Нет, ну, самое, по-моему, большое скопление людей в общественный транспорт, насколько я понимаю, да, ну, в целом. То есть, ну, транспорт никак ничем не ограничен. То есть, это вагоны метро же не приставишь, да, к каждым дверям какого-то контролера, который будет отсекать лишних пассажиров. То есть, поэтому вот примерно так, примерно так.
На эту же тему,
антиковидный режим работы школы и детсадов еще на год Роспотребнадзор решил продлить. Ну, давай расскажи, а я вот комментарий небольшой дам.
А что тут рассказывать? Еще год мучиться, учиться на расстоянии, на удаленке, да, уже очень эти многие недовольны. Но я напомню, что вот эти санитарные нормы были введены в конце июня, и массовые мероприятия с участием разных групп запретили. Это касается детских садов, а школьников посадили на весь учебный день в один кабинет, и все это будет продолжаться теперь до конца 2021 года. Но вот расписание в школах составлено таким образом, но тебе лучше об этом знать, да, чтобы максимально предотвратить скопление детей из разных классов в течение учебного года.
Но при этом классы, я так понимаю, они вот сколько есть там людей в классе, учеников, столько и остается, да? Ну, в разных странах там по-разному делают. Трехсменное обучение, например, чтобы там не больше 80 учеников было, этого нету. Вот. Что касается детских садов, то здесь...
Нет, в школах у нас, ты знаешь, все-таки есть такие поэтапные такое обучение. Кто-то приходит пораньше, к 8 утра, а кто-то там уроки начинаются в 9:30.
Я знаю, но у меня сын приходит к 9:30, а кто-то к 8:30. Но
да.
Все равно это не разные смены, да? Это там немножечко они не пересекаются,
это
час.
Ну, небольшая разница, да. Все равно
а в 9:30 все равно все остаются. Вот. А что касается детских садов, там вообще ситуация странная. Честно тебе скажу, ну вот есть сады, где высаживают на карантин группу, если там какой-то мальчик был инфицирован или девочка, да, ну то есть тест был положительный, или там, допустим, воспитатель, а в каких-то нет, в каких-то вот именно конкретного ребенка высаживают на карантин или конкретного преподавателя, а тех, кто с ним контактировал, не трогают, а и более того, объединяют в одни группы или там перекидывают каким-то образом, да, лишь бы не отправлять на карантин, потому что если до 7 лет, объяснение же очень простое. Если до 7 лет, то родителям обязаны предоставить больничный. Да? Если всю группу отправлять, значит, всем родителям, ну, одному из родителей вот этих детей, нужно давать больничный. После 7 лет не нужно. Да? То есть к школьникам это не относится. Поэтому тут каждый сад ведет себя, как считает нужным. Да? Где-то есть поприличнее руководство, а где-то нет, к сожалению.
Ну и при этом, наверное, надо сказать, что вот этот переход на удаленку, на дистанционные форматы обучения остается в полномочиях региональных властей. И, в общем-то, каждый регион, вот действительно, кто в лес, кто по дрова, принимает такие решения самостоятельно с учетом местной эпидемиологической ситуации.
Создатели вакцины «Спутник Ви», которая бьет все рекорды эффективности, растут цифры день ото дня, там и 92 было, потом 96, по-моему, уже, ну, в общем, близко к 100%. Так вот, предложили, для меня достаточно неожиданно, скомбинировать ее с вакциной AstraZeneca, которая показала, если не ошибаюсь, 70% эффективности.
Но это средняя сейчас объясню все подробнее, да. Вообще, вот этот препарат разработан учеными Оксфордского университета совместно с британо-шведской компанией AstraZeneca. Это вакцина показала эффективность 62%.
Да. Но я видел просто 70 цифр.
Но это такой средний показатель, угу. Причем вот что удивило ученых. А вот эта эффективность оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины. Угу. И в этом случае разработчики оценивали ее эффективность в 90%.
Подожди, вот это не понял. Но вакцина
же... Два этапа она проводится. То есть вот первую дозу ввели, и... ее эффективность была 90%. А если две дозы, так, то эта эффективность снижалась.
Подожди, а зачем тогда две дозы, если одной достаточно?
Потому что она двухкомпонентная.
А какая же может
так
быть...
Же, как
подожди, если тебе вкололи одну дозу, да, то какая, в принципе, может быть эффективность, если это еще не завершенное
действие?
Но все
равно антитела уже начинают образовываться.
Начинают.
Конечно, безусловно.
Так может, и не вкололи вторую дозу, если 90%? Я просто не пойму.
Но там без этого нельзя никак обойтись. Ага. Потому что она как раз, вот этот аденовирус состоит из двух... Вот китайская вакцина есть, да, она состоит из одного компонента
один
всего.
Укол,
аденовируса, да, один укол нужен. Mm-hmm. А здесь необходимо два укола. Ну вот получается, как сделали один укол, да, эффективность 90%. А когда ввели две полные дозы, эффективность на уровне 62%.
Если она не доведена до конца после первого укола, то есть человек еще не готов, да, не укомплектован, какие 90%?
Ну вот поэтому создатели российской вакцины предложили скомбинировать укол AstraZeneca со спутником V для увеличения эффективности. То есть я так предполагаю, что, возможно, один укол будет от AstraZeneca, а другой укол будет от спутника Ви, и тогда действительно эффективность будет гораздо выше. Да? Тут, правда, сразу возникает вопрос...
Это примерно как двигатель от грузовика, колеса от велосипеда, что ли? Я просто не пойму, это же разные совершенно там формулы, да?
Они,
по идее, разные же
они
формулы.
Они похожи, спутник Ви и AstraZeneca, да, в чем-то похожи. Угу. В чем сейчас Вадим Покровский расскажет. Тут, правда, вот возникает вопрос, у меня он сразу возник. Можно ли комбинировать вот эти вакцины, если спутник Ви основан на человеческом вирусе, а AstraZeneca на вирусе шимпанзе?
Ну, да.
Оказывается, можно. Это будет даже очень эффективно. Давай послушаем, вот что по этому поводу думает академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Главное, чтобы был хороший эффект. Они, обезьяны, не будут драться там с человеком, просто увеличат количество разнообразия антител, которые возникают в ходе прививания. Это они немножко отличаются по своему антигенному составу, поэтому те антитела, которые будут образовываться в качестве иммунного ответа, они будут тоже несколько разными. Ну, грубо говоря, одно антитело будет бить по руке, другое по голове, ну и, конечно, вирусу придется хуже.
Я поделюсь секретом, пока в нашем эфире звучал академик, Оля грозилась рассказать, чем шимпанзе лучше человека. Да, ну давай рассказывай.
Чем вакцина,
вакцина,
которая
вакцина,
создана.
Конечно.
Да.
Конечно, вакцина.
Вирус, да. Вот смотри, вот эта вот вакцина «Спутник Ви» больше всего похожа, конечно, на вакцину «Джонсон и Джонсон» и китайскую «Сан Сино Био», поскольку в обеих используются аденовирусы человека тип 5 и 26.
Так, не надо вот этого, не надо этих цифр, мы ничего не понимаем.
Нет, но при этом китайская вакцина, вот о чем я говорила раньше... На основе человеческого аденовируса состоит всего из одного компонента, то есть она несет тот же природный вариант S-белка.
Угу.
Вот этот, но вот в чем здесь проблема? Вот этот аденовирус типа 5, на основе которого сделана эта вакцина, в том числе и российский спутник Ви, аденовирус вот этот, он один из самых распространенных в мире. И потенциально это может способствовать снижению эффективности вакцины для тех людей, которые этим типом аденовируса уже переболели.
То есть они будут не так восприимчивы к вакцине, правильно я понимаю?
И вот для решения этой проблемы другие производители стараются использовать либо аденовирусы животных, да, например, приматов, как, например, AstraZeneca это сделала, которая использовала... вирус на основе шимпанзе. Либо более редкие типы аденовируса, или же прибегают к повторной вакцинации. Вот такая как бы ситуация, да. Но вот пока никто не знает, насколько вот это практически может повлиять на эффективность вакцинации. это станет известно только по результатам исследования. Еще вопрос, согласится ли AstraZeneca комбинировать свою вакцину.
Осталось дело за малым,
с российским спутником.
Нужно ли AstraZeneca реализовывать этот проект? Я, честно говоря, честно скажу, про вакцины, как и многие другие, одного не понимаю. Но все врачи говорят, что вакцину, ее эффективность можно только в конце, допустим, какого-то длительного срока использования понять, да, насколько она эффективна. То есть, 5 месяцев. Если антигриппозная вакцина, это полгода, да, то есть, если люди не болели, те, которые ее получили, да, в сравнении с теми, кто болел, ее не получив, тогда и можно говорить о каких-то процентах. А как сейчас эти все проценты вычисляются? Только исследования же, да? Я так понимаю, только на результате таких ограниченных исследований.
Вакцин, в том числе и российский спутник ВИ, проходит третью фазу окончательную клинических испытаний, а там уже, в общем-то, видимо, она будет внедряться массово.
Тут очередные затруднения с «Северным потоком-2», то ли по причине санкций, то ли там какие-то дела возникли. Но трубоукладчик, судно знаменитое, академик Черский, который пришел на смену швейцарскому трубоукладчику, то судно перестало участвовать в проекте, из-за санкций опять-таки. Так академик Черский ушел из Германии. А почему же он?
Он улетел, но он обещал вернуться. Милый.
Обещал вернуться-то?
Обещал вернуться. Эксперты говорят, что, в общем-то, строительство «Северного потока-2» продолжится, вернее, окончание, там остается проложить, по-моему, 160 километров. Судно «Академик Черский» спустя месяц стоянки в немецком порту Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток-2», действительно возвращается в Калининград. Трубоукладчик должен прибыть туда 28 ноября, а накануне норвежская организация заявила о прекращении оказания верификационных услуг в отношении судов «Северного потока-2». То есть еще одна компания иностранная отказалась. Но она отчасти отказалась от этого проекта.
Многие заявили, германские компании, что...
Да, там пояснили, что это решение принято после анализа. Не после того, как санкции были введены, а они еще анализировали эти санкции.
К чему это может привести? Мне, кстати, немецкие компании заявляли о том, и не только немецкие, европейские, о том, что помимо «Северного потока-2» есть еще жизнь. Есть за пределами Марса жизнь. В каком-то фильме. То есть есть еще другая деятельность, и не хотят из одного проекта
рисковать своим бизнесом
в целом.
В этой норвежской компании сказали, что в результате выяснилось, что под санкции попадают только верификационные услуги, которые относятся к судам и оборудованию, обслуживающим эту трубу. Поэтому норвежцы отказались от предоставления таких услуг, но не от тех, что относятся к трубам газопровода. То есть такая история тут. То есть все еще может быть продолжено, но, правда, тут могут появиться новые санкции, вернее, они уже точно будут. Решено включить ограничения против «Северного потока-2» в оборонный бюджет США с 2021 года. И в новом законопроекте уточняется, что введенные ранее санкции будут распространяться на всю деятельность по прокладке труб и страхованию. Все-таки наши российские эксперты оптимистично смотрят на эту историю. Например, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов убежден, что проект будет доведен до конца.
Перемещение академика Черского носит более интересный характер, чем просто стояние в порту Мукран. Я напомню, что в рамках анонсированных санкций предусматриваются санкции против компаний, которые предоставляют, изготавливают и устанавливают оборудование для модернизации трубоукладчиков, а также предусмотрены санкции против портов, которые предоставляют площади для этой самой модернизации. Поэтому все необходимые манипуляции производятся в Калининграде.
Оля, еще есть внутренняя проблема, у проекта? Не только санкции.
Не только внешние санкции США, у России нет технологии полного цикла, позволяющих ей строить подобного рода сложные объекты. И я так понимаю, что продать эти технологии сейчас, опять же, из-за тех же санкций никто не захочет. Но вот я посмотрела, некоторые эксперты говорят, что есть, конечно, вариант, при котором труму могут загнуть в Калининграде в надежде, что потом ее выпрямят, да, и доведут до Германии, в общем-то.
Загнуть,
тоже
выпрямить.
Такая версия озвучивалась. Но опять же, между Калининградом и Германией находится Польша, которая представляет интересы США, да и сама относится к России, в общем-то, неважно.
И вчиняет «Газпром» многомиллиардные иски, как мы знаем.
Постоянно,
да?
регулярно.
И, кстати, иногда ведь и выигрывает, и получает эти деньги, по большому счету, от России. А, значит, что касается страховщиков, да, мы об этом и раньше говорили. В общем, здесь вот международные страховщики, они же тоже вроде бы отказались.
Отказываются, да.
Да, отказ, потому что, ну, это тоже бизнес, он тоже может пострадать.
Российские не признаются.
По принципу светофора Центробанк предложил новые правила оценки риска обналичивания денег. Что за правила такие?
Ну, изменить намерен регулятор основной антиотмывочный закон и запустить с банками, скажем так, единую платформу, когда вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска. Всего будет зоны, три зоны риска, да, вот как по принципу светофора. Вот красная зона... И если в нее попадешь, то будешь фактически отрезан от обслуживания. Потом будет еще группа со средним риском или желтая зона, и группа с низким риском или зеленая зона. И вот все российские компании распределят между этими зонами, ну, как красный, желтый, зеленый.
Слушай, а скажи, пожалуйста, а значит ли это, что те компании, которые оказываются в красной зоне, они, в общем, уже практически на грани банкротства и прекращения своей деятельности?
Да, именно так, да.
И ведь это может сказаться и, наверное, на людях, которые там работают.
И это,
да,
будет определять, кстати, усиливается роль Центробанка, поскольку это будет определять Центральный банк. И если он понизит статус юридического лица или переведет его вот в самую рискованную группу, то, в общем-то, банк в течение 5 рабочих дней может направить регулятору собственные оценки вот по этому клиенту. Если же банк согласится с решением ЦБ, то новый подход должен применяться к компании уже на следующий рабочий день.
Ну, сурово достаточно.
Ну, вообще, вот многие эксперты говорят, что это вполне разумная и интересная идея. Вопрос, конечно, только в том, как она будет реализована на практике. Но вот среди этих специалистов также доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХИКС Юрий Твердохлеб.
Эта работа, она ведется целенаправленно и уже достаточно много лет, и, конечно же, ее пытаются в том числе определенным образом систематизировать. И, безусловно, те выявления определенных категорий клиентов, которые попадают под действие этого закона, так вот, учитывая значимость тех нарушений, которые, в общем-то, они позволяют себе делать, их действительно разумнее и правильно определенным образом классифицировать, и действительно, если они являются злостными нарушителями антиотмывочного законодательства и позволяют себе соответствующие операции, которые подпадают под действие закона, то отлучать их банковские услуги, я думаю, это вполне допустимая и оправданная мера.
Ну вот давай еще раз расскажем, может быть, кто-то не понял, как это должно работать. Вот предполагается, что банки продолжат передавать сведения о сомнительных операциях клиентов в Банк России и Росфинмониторинг. А ЦБ, в свою очередь, будет относить клиентов вот к одной из трех групп в зависимости от уровня риска. Но главное не попасть в красную зону. Оттуда, я так понимаю, будет выбраться очень сложно. И опять же, да, вот по поводу усиления роли ЦБ, ключевое здесь слово «вместе», то есть Центральный банк теперь будет работать, да, вот что называется, бок о бок.
Да, плечо к
плечу. С кредитными организациями, да. То есть Банк России рассчитывает расширить свои функции и, в общем-то, подключиться к проверкам клиентов банков на риски обналичивания или отмывания денег. То есть, получается, раньше он как-то, да, опосредованно влиял вот на эти операции, да, и, в общем-то, не так активно включался в эти проверки. Ну, судя по тому, да, что он сейчас намеревается расширить свои функции. И опять же, да, вот мнение экспертов, вот этот законопроект, если он будет принят, конечно, позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес. Вот это очень важно, как мне кажется. И, естественно, сократится количество дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций. Но поскольку уже какие-то клиенты будут в черном списке, в той самой красной зоне, да, то все это будут видеть. Она будет находиться в базе, наверное, единой.
Я просто, знаешь, вот сейчас вот ты потом еще продолжишь. Ну, вот мы рассуждаем, да, вот, ну, практически в ежедневном режиме новые какие-то регуляторные механизмы, да, новые какие-то нормативы, нормы, постоянно что-то вводится, придумывается.
Но не работает, ты хочешь сказать.
Не то, чтобы не работает, понимаешь, пересекающиеся, да, вот реформы идет, институтов развития, десятки таких институтов есть. А по большому счету, ну, вот... Знаешь, все-таки какой-то создать нужно единый механизм, просто который бы работал в штатном режиме, да? Но понимаешь, это как автомобиль. Вот если ты все время будешь улучшать автомобиль, обновлять, подправлять, чинить, менять детали без особой необходимости, да, ты не будешь ездить на этом автомобиле. Ты будешь просто заниматься автомобилем, который стоит где-то в гараже. А автомобиль должен ехать, да? Если он едет нормально, ничем не надо заниматься. Вот когда будет такой механизм-то, такой автомобиль создан, вот это непонятно для меня.
Не, ну вообще,
это риторический
принципе,
вопрос.
Нет, ну вообще, в принципе, эта идея неплохая.
Хорошая, каждая идея хорошая.
Ну, опять же, мы же сказали вначале, да, вопрос вызывает только, как она будет реализована на практике. Mm-hmm. Вот о чем ты говоришь. Ну и буквально просто скажу, что сейчас вот по оценке ЦБ доля клиентов в зеленой зоне составляет порядка 99%.
Ну, видишь, какие все.
То есть это
все
абсолютное большинство. То есть все буквально в зеленой зоне. В желтой всего 0,3% и в красной 0,7%. Ну, главное, так кого будут отправлять в красную зону, если все они находятся в зеленой?
Так это вот пока только такие проценты. Может быть, это сочетание, вернее, это соотношение изменится со временем. Поглядим.
Радио «Спутник».
Возвращается давно забытое выражение «ячейка общества». Лучшим скидки и льготы в Госдуме предлагают оценивать семьи по специальному индексу. Насколько вот это предложение, насколько семья соответствует показателям отдельной ячейки общества. Вот еще одна инициатива, давай с тобой подробно ее разберем.
Да, очень любопытная
450 инициатива. Депутатов, я не забываю, так сказать, все время напоминаю.
В общем, там будут выставлять коэффициенты или баллы даже. Да. И чем выше будет коэффициент семейного индекса, тем больше у семьи будет льгот. Вот с этой инициативой выступила депутат Госдумы Елена Строкова. И, как сообщается, обращение направлено уже на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. Так за какие же достижения будут давать скидки и льготы?
Буду шить, стирать, варить, за обиды не корить, и играть тебе на скрипке, и клопов тебе морить.
Ну да.
А теперь вот если
одновременно
серьезно,
на скрипке играть и клопов морить.
Значит, за что, да, все-таки будут давать льготы? За создание семьи, рождение троих детей.
Сейчас какие-то льготы уже есть тоже за это, вроде бы.
А будут еще.
А еще больше, так.
Участие и победу ребенка в различных соревнованиях и конкурсах, окончание школы. Вот ага. Просто ты окончил школу, и тебе какие-то льготы, да. Колледжи или...
С отличием.
Получение дополнительного образования и за спортивные достижения. И еще один такой важный момент. Также за хорошее поведение могут снизить ставку по ипотеке, то есть чем выше коэффициент семейного индекса, тем ниже процент, который семья выплачивает по кредиту на жилье.
Я вот, Оля, знаешь, слишком здесь мы с тобой абстрактно рассуждаем. Мне бы хотелось узнать, что это за льготы будут. Да, как они, в чем они выражаются?
Ты знаешь, вот конкретно этот вопрос цифры, как раз льготы, не уточняется.
Не уточняется, просто некие льготы, да, потому что очень часто льготы, они носят, ну, так бывает, да, так случается.
Ты имеешь в виду в денежном выражении?
Ну, в каком угодно, ну, в денежном, физическом.
Нет, за что-то перечисляется, за что ты будешь получать
эти
льготы.
Ну, вот что именно, понимаешь, то есть какова эта степень, так сказать, важности для семей будет льгот? Вот это хотелось бы понять, да, в чем они выражаются? Пока не ясно, да, я так понимаю.
Ну, вот то, что я перечислила, например, вот твой ребенок победит в каком-то соревновании, да, или в конкурсе, и за это твоя семья получит льготу или скидку.
Какую
если
льготу?
Ты взял ипотеку, например, да, угу. Если у тебя есть ипотека, то тебе снизит какой процент?
Насколько снизит? Если
вот
сейчас 6,5, условно говоря, снизит до 6,4...
Ну, да, Бог тебе точно его не снизит.
Да, но снизит до 6,45, например. Ну, то есть вот это хотелось бы понять.
Нет,
ну,
здесь давай. Нет конкретики, но да. Вот автор этой идеи, депутат Строкова, считает, что поощрение семьи льготами... Да, и запуск вот этого семейного индекса приведут к улучшению не только демографической ситуации, но и качества развития нового поколения россиян. Но вот, в общем-то, с этим согласны далеко не все. Давай послушаем исполнительного директора Национального родительского комитета Юлию Матюнину.
такое понятие, вот как семейный индекс, он неприемлем. Потому что, во-первых, кто будет оценивать, как будет оценивать, здесь объективности может и не быть. И я считаю, что это является одной из лазеек для того, чтобы попытаться не выплачивать положенные по закону денежные пособия. У нас Россия – это многонациональная страна, и согласно своему социокультурным особенностям, согласно своему вероисповеданию, у всех людей очень разный уклад в семье. Так что я считаю, что эта идея абсурдная, и Национальный родительский комитет ее не поддерживает.
Эх, как же ячейка общества?
Депутат Строкова обращает внимание на то, что ни в одной стране мира еще не существует такой программы. То есть мы будем первооткрывателями,
впереди планеты всей. У нас, правда, тоже пока не существует. Посмотрим, как Татьяна Голикова среагирует. Ну вот, еще один индекс появится. Опять же, прежде всего, хочется знать, что это будут за льготы. Да? Вот именно не в абстрактных каких-то словах, а в конкретных цифрах и понятиях. Пока здесь туман. Но инициатива замечательная, мы ее только поддерживаем. Спасибо большое, Илья Харламов и Ольга Гаврилова.